Елизавета Дворецкая. Источник судьбы. Глава первая. Когда Анунд Конунг с дружиной явился во Фризию, Харальд и Рерик совсем ему не обрадовались. Им хватало своих забот, и мятежный брат упландского конунга Бьорна был им нужен как колючка в башмаке. Харальд так и сказал, причем сам считал, что выразился очень мягко. Он стыдился, что так сильно испугался, и хотелось ему выразиться гораздо крепче, чем пристало христианину, графу Фландрскому и Фрисландскому, а в придачу близкому родичу сразу нескольких королей. «А я, знаешь ли, ему прямо-таки благодарен», — со смехом отвечал Рерик, который, напротив, от испытанного облегчения развеселился. «Мы должны ему сказать спасибо за то, что он явился просить помощи, а не для того, о чем мы подумали». «Ну еще бы», — усмехнулась графиня Теодрада, жена Харальда и племянница короля Лотаря. Благодаря браку с ней сын Хальфдена Ютландского и занял свое нынешнее положение. «У вас самих ведь одни набеги на уме, и всех остальных вы подозреваете в том же. Если мы не будем всех подряд подозревать, то проживем недолго», — бросил Харальд, уже потихоньку остывая. При виде веселого лица младшего брата он теперь уже устыдился своего недавнего гнева. «Ты сама, кажется, должна понимать». Графиня Теодрада опустила глаза и промолчала. Судьба этой молодой женщины, едва отметившей свое 18-летие, сложилась весьма причудливо. Правнучка императора Карла Великого, которого и сейчас еще почитали на просторах его бывшей развалившейся империи, племянница нынешних королей Франкии, Германии и Лотарингии, она в 13 лет была выдана замуж за графа Санлисского, через несколько лет овдовела и хотела уйти в монастырь, но превратности судьбы сделали ее сначала пленницей, а потом женой датского конунга Харальда, пришедшего во Франкию как враг и разоритель. Родственница христианских королей, она была теперь женой одного из морских конунгов, вчерашнего язычника, викинга, одного из тех, чьи набеги в течение десятилетий разоряли христианские земли, несли смерть и разрушение мирянам и служителям церкви. Поначалу она верила, что все сложится хорошо. После переговоров с ее дядей, королем Франкии Карлом Лысым, старший из двух братьев Харальд согласился вместе с дружиной принять крещение, за что получал ее руку и должность графа Фландрского. Крещение состоялось. Харальд, его брат Рерик, сама Теодрада и вся дружина получили богатые подарки и отбыли во Фландрию. Казалось бы, все испытания позади, и Теодрада, однажды овдовевшая и не сумевшая стать монахиней, приобрела нового мужа и положение графини, вполне приличное женщине ее происхождения. Во Фландрии сыновья Хальфдена со всем своим хирдом поначалу обосновались в гавани. Так, за неимением другого названия, именовалось местечко в гавани на реке Лис, где в последние десятилетия не раз останавливались викинги во время походов в эти места. Сам поселок представлял собой укрепленный стан, несколько больших домов для дружины за земляным валом с частоколом поверху. При Рагнфриде Железном, который какое-то время назад оборонял Фландрию от набегов своих же бывших соратников и носил горько-шутливое прозвище «Лесничий Фландрии», здесь завелось население. Какие-то ремесленники и мелкие торговцы из местных, скупавшие у викингов добычу и взамен снабжавшие их съестными припасами. Но после смерти Рагнфрида гавань запустела, и сыновья Хальфдена нашли здесь покинутые дома с протекающими крышами. Крыши они поправили и даже построили еще один большой дом для себя и дружины. Большая часть смоленцев, сопровождавших сыновей Хальфдена в этот славный поход, с приближением осени вернулась домой. С вождями осталась только их ближняя дружина, состоявшая из тех, кому вольная жизнь викинга нравилась больше, чем ведение хозяйства и уход за скотом. Таких набралось около полусотни, а вместе с остатками дружины, разбитого под Сен-Кантеном Ингви Конунга, у них под началом оказалось около 200 человек. Но также с сыновьями Хальфдена остались некоторые из знатных смоленцев, имевших собственные дружины. Альф, сын Стюра, Гейр, сын Кетеля, и Аслиев, сын Бьорна Корабельного Носа. Вместе с норвежской дружиной Оттера-епископа это составляло даже чуть больше 500 человек, а 500 хорошо вооруженных, опытных, отважных и закаленных походами мужчин — это уже не дружина, это войско. Войско, которое при наличии знатного, умного и удачливого вождя способно на большие дела. Правда, прокормить эти 500 крепких мужчин тоже забота не из легких. Впрочем, зиму прожили неплохо. За время своего победоносного похода во Франкию сыновья Хальфдена взяли огромную добычу и теперь могли щедро наградить и достойно содержать своих людей. У каждого появились золотые и серебряные украшения, нарядные одежды из византийских шелков с золотой вышивкой, а кресты новоявленных христиан, золотые и серебряные с самоцветами, не посрамили бы и епископов. Женщины тоже имелись. При разделе добычи каждый, кто желал, мог выбрать себе молодую красивую пленницу или даже нескольких. У Теодрады, на плечи которой вдруг свалилась забота о еде и одежде для полутысячи человек, в распоряжении было достаточно рабов и рабынь, но из-за отсутствия опыта ей в эту зиму пришлось нелегко. Рерик как мог помогал ей делом и советом, и все же она нередко приходила в отчаяние. Стараясь облегчить ее ношу, да и просто скучая по матери, Харальд и Рерик вместе с возвращающимися домой смоленцами передали приглашение фру Торгерт приехать и поселиться с ними. Но она отказалась. Сыновья звали ее, гордые тем, что наконец-то могут предложить матери собственный дом, окружить ее богатством и почетом, достойными женщины королевского рода, но она не решилась покинуть усадьбу Хельгелунд. Фру Торгерт, в молодости перенесшая больше тревог, чем могло выдержать ее сердце, не хотела начинать жизнь сначала где-то в чужой земле, да еще и с невесткой-христианкой. Она уже не искала ни богатства, ни почестей, а только мира и покоя под кровом родного дома. А поводом послужило то, что она сама нужна этому дому. Усадьбе смоленского конунга не обойтись без знатной и опытной хозяйки, а ее племянник Гудлиев еще слишком молод для женитьбы. Весной Теодраде стало повеселее. Тибо, все это время исполнявший должность майордома, как его вслед за франками стали называть и норманы, весной поехал в Амьен, чтобы привезти оттуда свою невесту, Адель. Теодрада ждала этой свадьбы с не меньшим нетерпением, чем сам жених. Наконец-то у нее появится настоящая подруга и помощница, выросшая в доме ее матери, амьенской графини Гизелы. Но ее ждала даже большая радость, чем Теодрада ожидала. На обратном пути Тибо удостоился великой чести сопровождать саму графиню Гизелу, пожелавшую навестить свою дочь и ее новую семью. Услышав о предстоящем посещении сестры короля, Тибо догадался за 2 дня до прибытия послать гонца. Харальд возгордился, а Рерик встревожился. За дни, что предшествовали крещению, он так сдружился с графиней Гизелой, что только близкое родство с королем защищало ее от низких подозрений. Сам Рерик всю зиму перебирал в душе воспоминания об этих встречах, но не делился этим ни с кем, даже с ближайшими друзьями. И тем более с братом. Да, Харальд извел бы его насмешками, тем более что сам был женат на дочери Гизелы. Но Рерик не видел в этом ничего смешного. Графиня Гизела в ее 30 с небольшим лет была стройна и прекрасна, как молодая девушка, а в глазах ее он видел столько ума, душевной силы, благородства, что очень быстро перестал думать о том, что она на 13 лет старше его. Если бы графиня была свободна, он непременно посватался бы к ней, и пусть Харальд говорит, что хочет. Но Гизела была замужем, и Рерик ради собственного спокойствия старался не давать воли мыслям о ней. Если бы речь шла о другой женщине, он мог бы предложить ей побег или просто похитить, но он знал, что внучка Карла Магнуса, сестра 3 королей, разделивших его прежние владения, на это не пойдет. Да и слишком мала надежда на то, что она хоть сколько-нибудь думает о нем. Однако, узнав, что она приезжает, Рерик почувствовал, что она едет не только ради дочери, но и ради него. Но как ее принимать в этом убожестве, в гавани? Из кладовок вытащили ковры и всякие ткани, способные украсить дом. Ковров не хватало, и бревенчатые стены увешали плащами, расшитыми алтарными покровами из ограбленных церквей, даже шазюблями и далматиками. Тем из своих людей, чья одежда пришла в негодность, Рерик раздал новые плащи и ганели, то есть верхние рубахи. За время жизни среди франков и валлонов они набрались местных слов. Простые и грубые лавки — о резных досках в воинском стане с вечно меняющимися постояльцами, конечно, и не думал никто, покрыли лучшими шкурами и крашенными овчинами. простые опорные столбы, которые в приличных домах украшены резьбой,